Глава 19. Эти летние недели, 6 больничных и последующие, Шурик ускоренно и в сокращенном виде проходил науку, похожую на науку выращивания новорожденного. От молочка, кашки, самодельного творожка до кипячения подсолнечного масла, смягчающего швы, примочек и промываний. И самое главное в этой науке – приобретение сосредоточенного внимания, которое переживает мать, родившая своего первенца. Пожалуй, только пеленки миновали его на этот раз. Сон Шурика стал необыкновенно чутким. Вера только опускала ногу с кровати на пол, а он уже мчался к ней в комнату. Что случилось? Он слышал слабый скрип пружин, когда ее легчайшее тело переворачивалось сбоку на бок, улавливал, как она звякала стаканом, откашливалась. То было особое состояние связи между матерью и младенцем, которого, строго говоря, сама Вера никогда не знала. Поскольку Елизавета Ивановна, оберегая ослабленную родами и перенесенным несчастьем дочь, взяла на себя именно эту часть взаимоотношений с ребенком, оставив Верочке только кормление грудью. Соски у нее были маленькие, с узкими протоками, молоко шло плохо, приходилось часами сцеживаться, грудь болела. Но все-таки именно Елизавета Ивановна спала в одной комнате с младенцем, вставала на каждый его писк, пеленала, купала и в положенное время подносила закрученное в чистой пеленке поленце к Верочкиной груди. Ничего этого Шурик знать не мог, но в голосе его появилась особая интонация, с которой женщины обращаются к младенцам. Всплыло даже имя, которым он называл мать на втором году жизни, не умея выговорить «Веруся». Как говорила бабушка, он называл мать «Уся», «Усенька». С деньгами настала полная неопределенность. Собственно, они и кончились. Стипендию в институте Шурику уже не давали. Весеннюю сессию он кое-как сдал, но с хвостом по математике. Пересдача была на осень. Правда, по больничному листу Вера Александровна получала практически всю свою зарплату. Стаж у нее был большой. Главный Шуриков заработок прекратился. Учеников в летнее время не было, все разъехались по дачам. У бабушки, он знал, в это время всегда собиралась группа другая абитуриентов. Однажды в Шурикова отсутствие приезжала Фаина, привезла какие-то деньги от месткома. В день, когда месткомовские деньги кончились, Вера Александровна нашла под бумажкой, проложенной на дне ящика бабушкиного секретера, две сберегательные книжки. В сумме этих двух вкладов хватило бы на автомобиль, огромные по тем временам деньги. Оказалось, в одной книжке была доверенность на имя внука, во второй — дочери. Не установившимся после операции тихим голосом, пошмыгивая носом от набежавшей слезы, Вера Александровна говорила Шурику те самые слова, которые он некогда слышал от бабушки. «Бабушка с того света помогает нам выжить». Неожиданное это наследство совершенно отменяло печальную перспективу семейного обнищания. Шурик тотчас вспомнил давнишний рассказ бабушки и металлический скелетик дедушкиного японского ордена с черными дырочками отсутствующих бриллиантов. Это было в бабушкином характере. Она считала разговоры о деньгах неприличными, с брезгливостью отодвигала экономические выкладки приятельниц о том, кто сколько зарабатывает, излюбленный кухонный разговор. Сама всегда широко тратила деньги, каким-то особым, только ей свойственным способом разделяла нужное от лишнего, необходимое от роскошества и ухитрилась оставить своим детям такую огромную сумму денег. Всего 3 года прошло с тех пор, как они въехали в этот дом. Нет, почти 4. А ведь когда покупали квартиру, вложили, вероятно, все до последнего, иначе она бы не продавала этих камешков. трудно все это понять. На другой день утром, взявши паспорт, Шурик пошел в сберкассу и снял первые 100 рублей. Он решил, что купит всего-всего. И действительно накупил на Тишинском рынке уйму продуктов, потратил все до копейки. Вера Александровна посмеялась над его барскими замашками и съела половину груши. Вообще же настроение у нее было прекрасное. Тень, которая лежала на ее жизни последние годы, оказывается, происходила от ядовитых молекул, выделявшихся из обезумевшей железы. Теперь же, впервые после смерти матери, Вера Александровна воспрянула духом и часто вспоминала свои молодые, счастливейшие годы, когда она училась в Таировской студии. Как будто вместе с вырезанным куском разросшейся щитовидки из нее удалили 20-летнюю усталость жизни. Она вдруг начала делать пальцевые упражнения, которым давным-давно научил ее Александр Сигизмундович. Дергала последнюю фалангу, как будто срывала крышечку, выкручивала каждый палец туда-сюда, потом крутила кистями и ступнями, а под конец встряхивала. Спустя пару недель после выписки из больницы она попросила Шурика снять с антресолей древний чемодан с бумажной наклейкой на боку, на которой рукой Елизаветы Ивановны написан был перечень предметов, содержащихся внутри. Вера Александровна достала из чемодана линяла синий балахон и головную повязку и начала по утрам под музыку Дебюсси и Скрябина производить ломаные движения по гибридной системе Жиль-Даль-Кроза и Айсидоры Дункан, как преподавали эту революционную дисциплину в 10-х годах. Она принимала странные позы, замирала в них и радовалась, что тело слушается и ее, и модернистической музыки начала века. Шурик, если уже встал и еще не ушел из дому, заглядывал в распахнутые двойные створки и любовался. Ее тонкие руки и ноги белыми ветвями выкидывались из балахона, и волосы, не убранные в пучок, во время болезни она их сильно укоротила, только чтоб увязывались сзади, летели вслед за каждым ее движением, то плавным, то резким. Никогда в жизни Вера не бывала толстой. Но в последние годы, поедаемая злыми гормонами, весила 44 детских килограмма. Так что кожа стала ей великовата и кое-где повисала складками. Теперь же она, несмотря на гимнастику, стала прибавлять в весе по килограмму в неделю. Достигнув 50, она забеспокоилась. Шурик вникал во все ее заботы. Он готовил завтрак и обед, сопровождал ее на прогулках, ходил для нее в библиотеку за книгами, иногда в библиотеку иностранной литературы, где за ними еще сохранялся бабушкин абонемент. Они много времени проводили вдвоем. Вера Александровна снова стала играть. Она музицировала в большой бабушкиной комнате, а он лежал на диване с французской книжкой в руках, по старой привычке что-нибудь особенно бабушкой любимое. Мюссе, Стендаль. Иногда вставал, приносил из кухни что-нибудь вкусное, раннюю клубнику с Тишинского рынка, какао, которое Вера Александровна снова, как в детстве, стала любить. Вера Александровна, напротив, не вникала в заботы сына и не обратила внимания, что рядом с мюссе на диване лежит учебник французской грамматики, что однокурсники его ходят на производственную практику, а он сидит дома, разделяя с ней блаженство выздоровления. Шурик же получил освобождение от производственной практики для ухода за матерью. Его направили в одну из институтских лабораторий, где он совершенно не был нужен, но забегал туда раз в 2-3 дня, спрашивал, не найдется ли для него работа, и уходил во свояси. Аля тоже приходила на производственную практику. Не на химзаводе, а в деканате. Там, в деканате, в подходящую минуту она вытянула из шкафа Шуриковы документы, и он, ни слова матери не говоря, подал заявление о приеме на вечернее отделение бабушкиного плохонького института на иностранные языки. Химию он больше не мог ни видеть, ни обонять, хвост по математике сдавать и не думал.